Тогда нам ничего не остается, как взять ее с собой. К тому же мне надо ее кое о чем расспросить. «Но ведь это будет трудно!» — воскликнул Джим. «Эмма под такой тяжестью утонет, а нам самим не останется места, если мы ее возьмем». «Верно», — ответил Лукас и ухмыльнулся. «Поэтому пусть эта тварь плывет за нами сама». «Но ведь тогда придется ее развязать», — заметил Джим и наморщил лоб. «А она ужасно сильная и будет упираться». «Я не думаю», — ответил Лукас и довольно засмеялся. «Мы поступим очень просто. Мы привяжем ее к Эмме на цепь за ее единственный зуб. Нам даже не придется развязывать ей пасть, зуб и так торчит наружу. Мы развяжем ей только лапы. Если она будет упираться, зуб сразу заболит. Вот увидите, она будет послушная, как ягненок». План всем понравился. Как только управились с работой, покатили Эмму обратно в класс. Драконица, увидев их, подняла голову. Она уже полностью очнулась. Но путы на ней были надежные, и приходилось ей довольствоваться только злобным взглядом да желтым дымом из ноздрей. Но когда Лукас объяснил, что ей придется плыть за ними, она разъяренно вскочила и брякнула цепями. «Прекрати», — строго сказал Лукас, — «проку не будет, поэтому будь благоразумна». Драконица, кажется, поняла. Во всяком случае, она положила голову на пол и бессильно прикрыла глаза. Но никто не проникся к ней жалостью, на которую она рассчитывала. При свете факелов Лукас достал плоскогубцы и соединил все оставшиеся на партах цепи в одну длинную. Потом прикрепил эту цепь к Эмме, а другой конец — к большому торчащему зубу драконицы, чтобы эта тварь не смогла освободиться. Управившись, он велел детям забраться на паровоз. Когда все разместились, Лукас пошел впереди, чтобы вести Эмму. Внутрь он уже не помещался. Он дал Джиму сигнал, Джим развязал драконице лапы и быстренько отскочил в сторону. «Идем, Эмма», — сказал Лукас. Паровоз тронулся, и цепь натянулась. Драконица открыла глаза и тяжело поднялась. Обнаружив, что лапа ее свободная, она упиралась изо всех сил. Но в тот же миг из ее груди вырвался стон, потому что зуб был ее самым чувствительным местом. Он и без того причинял ей ужасные боли. Ей ничего не оставалось, как шлепать позади Эммы. Ее маленькие глазки от ярости переливались всеми цветами радуги. Доехав до двери квартиры, Лукас велел детям потушить факелы, чтобы свет не выдавал их. В полной темноте паровоз осторожно съехал по спиральному спуску на первый этаж и на улицу. Несколько припозднившихся драконов протопали мимо них по другой стороне улицы. Дети затаили дыхание. К счастью, эти твари ничего не заметили, во-первых, из-за темноты, а во-вторых, потому что, как обычно, были слишком заняты перебранкой. Лукас осторожно завел паровоз за дом, и скоро они очутились у реки. Спуск к воде был пологий. «Сидите тихо», — шепнул Лукас детям. «А ты, моя толстушка Эмма, уж поработай еще разок кораблем. Я на тебя надеюсь». Он открыл кран под котлом и слил воду. Потом снова завернул кран опустевшего котла и подтолкнул паровоз к спуску. Эмма медленно покатилась к воде, а Лукас с Джимом быстро запрыгнули на нее и взобрались к детям на крышу. «Ну, держитесь», — приглушенно сказал Лукас, когда Эмма скользнула на воду. Течение было довольно быстрое, оно тотчас подхватило паровоз и понесло его вперед. Драконица, которая боялась воды, как и все ей подобные, все еще стояла на берегу с ужасом, глядя, что будет. Ведь она знала, что вода потушит весь ее огонь и смоет ее грязь, а это казалось ей поистине ужасным. Она сделала несколько жалких попыток удержаться, потом побежала по берегу за натянувшейся цепью, но впереди возник мост, и ей ничего не оставалось, как прыгать в воду. Она жалобно заскулила с закрытой пастью, как собака. Потом предалась своей судьбе и воле волн. Сразу же от соприкосновения с водой она зашипела и задымилась, как раскаленная сковородка. Но потом оказалось, что драконы вполне хорошо могут плавать, если их заставит нужда. В полной тишине они двигались по ночному драконьему городу. Но куда же течет эта река? Неужто не помог, обманул их, в течение проходят по земле тысячи вулканов? Или есть какая-то тайна, скрытая от полудраконов? Течение реки убыстрялось. Насколько было видно в темноте, путешественники приблизились к краю города, и значит, к стене кратера вулкана, окружавшей город наподобие крепости. «Осторожно!» — воскликнул Лукас, который вместе с Джимом сидел впереди на котле. Все пригнулись, и река нырнула в непроницаемую темноту подземелья. Вода неслась все стремительнее. Ничего не было видно, только шум воды гулко отдавался в узком проходе. Лукас очень тревожился за детей. Будь он один с Джимом, он бы не так опасался, ведь как-никак они уже привыкли к приключениям. А дети? Перенесут ли они неожиданные трудности путешествия? Ведь среди них есть малыши и девочки. Наверное, они умирали от страха. Но назад возврата нет. А в гулком грохоте быстрого потока они не расслышали бы слов утешения и ободрения. Оставалось только ждать, что будет. Течение устремлялось вниз все более круто. Дети зажмурились и прижались друг к другу и к паровозу. Они ничего не видели и не слышали, только чувствовали, что низвергаются куда-то вниз, и этому падению нет конца, будто их несет к центру земли. Наконец течение немного замедлилось, и шумные волны успокоились. Вскоре река снова потекла так же бесшумно, как у истока. Только теперь путешественники находились, видимо, где-то глубоко под землей. Постепенно они начали открывать глаза и заметили странное разноцветное мерцание издали сквозь темноту. Но пока еще трудно было понять, что это. Лукас повернулся и крикнул. «Никто не потерялся, все на месте!» Дети еще не пришли как следует в себя и долго не могли пересчитаться, но в конце концов передали Лукасу, что все в порядке. «А что поделывает драконица?» — спросил Лукас. «Жива ли она там? Не сорвалась с цепи?» «Да и с драконицей не случилось ничего серьезного, разве что нахлебалась воды». «Интересно, а где мы?» — спросил маленький мальчик в тюрбане. «Понятия не имею», — ответил Лукас. «Надеюсь, скоро станет светлее, тогда разберемся». И он закурил свою трубку, которую чуть было не потерял, когда нырнули в тоннель. «Во всяком случае, мы на пути в Пинг», — успокоил всех Джим, видя, что некоторые малыши готовы расплакаться. Дети быстро успокоились и стали с любопытством озираться по сторонам. Слабое мерцание между тем разрослось в пурпурную зарю, и в ее свете стало видно, что река протекает в высокой сводчатой пещере. Свечение же исходило от бесчисленного множества красных рубинов, которые длинными кристаллами росли на сводах пещеры. Эти рубины светились, как уличные фонари. Вид был неописуемый. Через некоторое время свет изменился, превратившись в зеленый. Он исходил от целого леса смарагдов, которые сосульками свисали с потолка чуть не до самой поверхности воды. Потом путешественников вынесло в низкий грот, где царил фиолетовый свет, исходивший от миллионов аметистов, покрывавших стены сплошным наростом. Потом миновали пещеру, наполненную таким ярким светом, что дети зажмурились. Там гроздями свисали сверкающие бриллианты, словно множество люстр. Дети вначале перешептывались, потом совсем замолкли от восхищения и только любовались всеми этими подземными чудесами. Иногда течением проносило корабль так близко к стене, что дети могли отломить себе на память несколько драгоценных кристаллов. Никто не знал, сколько времени они находятся в плавании. Но тут Лукас заметил, что течение снова убыстряется. Стены скал сдвигались все ближе, проход суживался, свет приобретал красноватый оттенок, кое-где пронизанный белыми полосами и зигзагами. А волшебная игра самоцветов постепенно замирала. Наконец стало темно, как в начале путешествия. Лишь изредка темноту прорезал луч, исходивший от какого-нибудь одинокого кристалла. Потом и это прекратилось. Вода снова начинала реветь, бурлить и клокотать, как в горном потоке. И путешественников снова понесло, и с большой высоты низвергло течением вниз. Однако на сей раз их ожидали весьма приятные новости. Шумные воды вынесли Эмму с ее прицепом-драконицей на свободу. Их встретила чудная звездная ночь. Река струилась теперь в просторном русле величественно и спокойно. Берега поросли дремучим лесом. Даже в свете луны было видно, что деревья прозрачные, как цветное стекло. Ночной ветер шевелил ветки, и они издавали хрустальный звон, потому что были украшены тысячами колокольчиков. Вот паровоз скользнул под какой-то мост, в изящном изгибе перекинутый через реку, и мост этот оказался фарфоровым. С удивлением путешественники озирались по сторонам. Первой обрела дар речи маленькая принцесса Лизи. «Ура!» — закричала она. «Это же Ландай! Мы приплыли в мою страну! Теперь мы спасены!»
«Но этого не может быть!» — сказал Джим. «Из Ландая мы ехали до Доскании много дней, а тут прошло лишь несколько часов».
«Я бы тоже не поверил», — озадаченно пробормотал Лукас. «Может, все это нам только мерещится?»
Джим забрался на трубу, чтобы дальше видеть в свете звезд, и оглядел окрестности. Позади он увидел могучие горы, протянувшиеся от одного края горизонта до другого. Каждая гора была с красно-белым узором. Сомнений не оставалось, то была корона мира. Джим спустился с трубы и медленно и почти торжественно произнес, обращаясь к детям: «Так и есть, мы в Ландае!» «Джим!» — возликовала маленькая принцесса. «О, Джим! Я так рада! Я так рада!» И от радости она поцеловала его. Джим стоял, как громом пораженный. Дети от счастья стали смеяться и подняли такую возню, что Эмма закачалась и чуть не опрокинулась. Но Лукас вовремя всех утихомирил.
«Я нахожу этому только одно объяснение», — сказал он Джиму, когда Эмма снова успокоилась. «Видимо, под землей мы срезали очень большой крюк. Как ты считаешь, Джим?»
«Что-что?» — спросил Джим. «Ты что-то сказал?» И наморщился, силясь вникнуть в происходящее. Ему казалось, что он в волшебном сне.
«Да ладно, ничего», — усмехнулся Лукас. Конечно же, он заметил, что Джим не видит и не слышит ничего вокруг, кроме маленькой принцессы.
И он повернулся к детям и предложил, чтобы каждый рассказал свою историю. Все равно им еще долго плыть до Пинга, и они бы скоротали время за рассказами, кто как очутился в Тоскании. Все согласились. Лукас закурил новую трубку, и маленькая принцесса первой начала свой рассказ.
23 глава, в которой ландайская принцесса рассказывает историю, а Джим ссорится с ней. «Это было в летние каникулы», — начала Лиззи. «Я, как всегда в это время, поехала отдыхать к морю. Мой отец даже разрешил мне пригласить 7 подруг, чтобы мне не было скучно. За нами присматривали 3 придворные дамы. Мы жили в небольшом замке из голубого фарфора. Прямо у порога плескалось море и золотился песок. Придворные дамы каждый день напоминали нам, чтобы мы играли неподалеку. Вначале я слушалась и не отходила дальше, чем на расстоянии зова, но поскольку дамы все равно продолжали каждый день повторять свои наставления, во мне взыграло чувство протеста, и однажды я убежала и бродила по пляжу одна. Я видела издали, что меня ищут, но вместо того, чтобы отозваться, спряталась в камышах. Дамы и подружки звали меня и были очень взволнованы, но я продолжала молчать в своем укрытии. Они говорили, что надо искать где-то в другом месте. Я посмеивалась себе, а когда они ушли, выбралась из камышей и снова стала гулять, уходя все дальше и дальше от замка. Я собирала в передней красивые ракушки и напевала песенку, которую сама тут же и сочинила. «Как прекрасно выходной целый день гулять одной! Не отыщете, Лиззи, ни вдали и ни вблизи. Пум, недель, дум, шрум!» Очень трудно было подобрать рифму к Лиззи, и я не заметила, как очутилась на каком-то скалистом берегу, который круто обрывался к морю. Мне уже разонравилось тут гулять, но я не хотела сдаваться первой и уходила все дальше. Вдруг я заметила в море парусник. Он быстро плыл к берегу, прямо к тому месту, где была я. Паруса были красного цвета, на самом большом чернела цифра 13. При этом воспоминании Лиззи сделалось так страшно, что она замолчала. «Да, становится интересно», — буркнул Лукас и многозначительно переглянулся с Джимом. «Рассказывай дальше». «Корабль плыл прямо ко мне», — продолжала принцесса, все еще бледная. «Я испугалась так, что не могла ног от земли оторвать. Корабль был большой, края его борта были выше обрыва, на котором я стояла. Из палубы прыгнул человек, ужасный и страшный. На шляпе у него был нарисован череп со скрещенными костями, сам в яркой куртке, шароварах и сапогах раструбом. За поясом торчали кинжал, нож и пистолет. Под громадным крючковатым носом черные усы, в ухе серьга, а маленькие глаза посажены так близко, будто он их нарочно скосил к носу. Увидев меня, он крикнул хриплым голосом: «Ого! Какая находка! Маленькая девочка!» Я хотела убежать, но он схватил меня за косу и засмеялся. Зубы у него были крупные и желтые, как у лошади. «Ты нам очень пригодишься, крошка!» Я кричала и вырывалась, но некому было прийти мне на помощь. Этот пират поднял меня и швырнул на корабль, и пока я летела, я только подумала: «Ах, если бы я не...» А сбежала, не успела додумать, потому что на палубе меня поймали на лету другие руки, и поймавший меня походил на предыдущего, как 2 капли воды, так что я даже подумала в первый момент, что это он и есть. Но ведь такое невозможно. Когда меня опустили на палубу, я увидела, что тут еще много таких же пиратов, как все из одного яйца. Пираты посадили меня в клетку наподобие птичьей и повесили на мачте. Тут у меня пропало всякое мужество. Я так плакала, что мой передник совсем намок. Я умоляла пиратов выпустить меня. Но им не было до меня никакого дела. Корабль плыл себе по морю, берег исчез вдали, и вокруг была одна вода. К вечеру мне просунули сквозь прутья клетки несколько кусков черствого хлеба и кружку воды. Когда стемнело, пираты зажгли фонари и выкатили на палубу большую бочку. Они расселись вокруг нее, стали пить и орать песни. Одну я даже запомнила, потому что они ее то и дело повторяли. Наверное, это была их любимая песня. 13 пиратов сидят на гробу. Хо-хо-хо, и бочонок рому. 3 ночи пируют и хвалят судьбу. Хо-хо-хо, и бочонок рому. 7 футов под килем и море вина. Хо-хо-хо, и бочонок рому. Покуда их всех не прибрал сатана. Хо-хо-хо, и бочонок рому. Кстати, я пробовала пересчитать пиратов, но это трудно было сделать из-за пляшущего света факелов и потому, что все они были похожи. Но, видимо, их было 13, как они пели в своей песне. Тут я поняла, почему эта цифра написана у них на парусе. В этом месте Джим прервал рассказ принцессы и заметил. «Теперь я понимаю, почему отправителем на моей посылке значилось «чертова дюжина». «Что это была за посылка?» — спросила Лиззи. «Ты уже упоминал о ней, когда говорил с госпожой Зубаяд». «Если вы не против, — вмешался Лукас, — то пусть сперва Лиззи закончит свою историю, чтобы все шло по порядку». Все согласились, и Лиззи продолжала. «И вот разбойники так сидели и пили, и тут я заметила, что они и сами друг друга путают, и даже, кажется, про себя не знают, кто из них кто и кого как зовут. Похоже, им это было вообще безразлично. Они отличали только капитана, у того на шляпе была красная звезда». На другой день все повторилось. Вечером пираты выкатили бочку рома, и капитан сказал: «Слушай сюда, братва, в полночь мы опять встречаемся на условном месте с драконицей. То-то она обрадуется». При этом он глянул вверх на меня и осклабился. «Отлично, капитан», — сказал один. «Значит, будет нам новая выпивка. Давно пора, эта бочка уже на исходе». Тут я все поняла. Можете представить себе, каково было у меня на душе? Ночью подул холодный ветер, нагнал туч. Луна то исчезала, то появлялась. Я ужасно продрогла в моей клетке. В полночь на горизонте что-то блеснуло, и наш корабль направился на этот сигнал. Когда мы приблизились, луна как раз выглянула, и я увидела острые железные рифы. На одном из них сидела драконица. Ее черная фигура отчетливо вырисовывалась на фоне неба. Прошипела она, и при этом из ноздрей у нее повалил дым. «Ну что, ребята, есть что-нибудь для меня?» «Еще бы!» — крикнул капитан. «Прехорошенькая девочка!» «Да? И что же вы за нее хотите, старые ворюги?»
«То же, что всегда!» — ответил капитан. «Бочку тосканийского рома марки «Драконья глотка». Это единственный в мире напиток, достаточно крепкий для моих ребят. Если ты не согласна, мы отчаливаем».
Они еще немного поторговались, и драконица выкатила бочку рома. Она, оказывается, на ней сидела. А взамен получила у пиратов клетку со мной. Еще раз, условившись о новой встрече, они распрощались. Еще какое-то время сквозь вой ветра слышалась пиратская песня. Потом корабль исчез вдали. Драконица подняла клетку повыше, чтобы как следует разглядеть меня, и, наконец, сказала: «Так, детка, с куклами, прогулками, каникулами, ленью и всеми прочими такими штуками покончено раз и навсегда. Уже пора тебе начать серьезную жизнь». И она завернула мою клетку в глухое покрывало, так что я очутилась в полной темноте и больше ничего не видела и не слышала. Не знаю, сколько это продлилось, потому что я заснула. Может, вы удивитесь, как можно в таких тревожных условиях спать? Но ведь с тех пор, как пираты меня украли, я глаз не сомкнула от страха и холода. А под покрывалом было тепло и темно. Короче, я заснула, а проснувшись, обнаружила себя в квартире госпожи Зубаят. Ну, вы сами все это видели. Единственное, что меня утешило, я была не одна в несчастье, а с другими такими же детьми. Жизнь, которая началась потом, была ужасно скучной и тоскливой. Госпожа Зубаят ужасно всех мучила, особенно когда бывала не в духе, то есть почти всегда. К ночи она отмыкала нас от парт и гнала в спальню. Ужина у нас не было никогда, потому что каждый день находилась какая-нибудь причина в наказании оставить нас без ужина. Разговаривать между собой мы тоже не могли. Каждый вечер драконица сидела у нас до тех пор, пока мы все не заснем. Но однажды ночью, едва она ушла, я встала. Моя кровать стояла у самой стены. Я взобралась на спинку кровати и выглянула в дыру на улицу. Я сразу увидела, что для побега там слишком высоко, зато обнаружила реку. Я вспомнила про кукольную бутылочку, которая осталась в кармане моего передника. Я берегла ее, как память о доме. Тотчас у меня созрел план. Я разбудила остальных. У кого-то нашелся огрызок карандаша, у кого-то клочок бумаги. Потом вот этот мальчик закинул бутылку в реку. И мы стали надеяться и ждать, пока не пришли вы и не освободили нас. Так маленькая принцесса закончила свой рассказ. Потом другие дети по очереди рассказывали, как это случилось с ними. Например, пятеро коричневых мальчиков в тюрбанах были похищены все разом, когда однажды вечером купали в реке своих слонов. Маленький индеец ловил в реке рыбу, и его каноэ вынесло в открытый океан. Эскимос сидел на айсберге, на котором отправился к Северному полюсу навестить свою бабушку. Некоторые дети плыли на корабле с родителями. На них напали пираты, забрали все деньги и ценности, в том числе и детей, а корабль с пассажирами потопили. Должно быть, эта чертова дюжина была совершенно бессовестная. И напоследок Джим рассказал все, что пережили они с Лукасом. «Одно я знаю теперь точно», — закончил он свой рассказ, все время возвращаясь мыслями к тосканийской школе. «Мне совсем не хотелось бы учиться читать и писать. Нисколечко неохота». Лизи удивленно подняла брови и спросила. «Как? Разве ты не умеешь читать и писать?» «Нет», — ответил Джим. «Да мне это вовсе и не нужно». «Но ведь ты, по меньшей мере, на год старше меня», — сказала Лизи и добавила. «Хочешь, я научу тебя?» Джим отрицательно покачал головой. «Это совсем лишнее, только отвлекает от важных дел». «Он абсолютно прав», — воскликнул маленький индеец. «Нет», — с упорством возразила маленькая принцесса, — «эти вещи очень даже полезны. Если бы, к примеру, я не умела читать и писать, я не смогла бы отправить почтовую бутылку, и никто бы нас не спас». «Да что толку было бы от этой бутылки, — сказал Джим, — если бы мы вас не вытащили оттуда?» «Конечно», — подтвердил маленький индеец. «Да», — обиженно ответила принцесса, — «но с тобой был Лукас, а если бы и он был неграмотный, как ты?» Джим не знал, что ответить. Он чувствовал, что Лизи не так уж и не права. Но именно это и разозлило его. Еще не хватало, чтобы она его поучала. «Да он только что ее освободил, рискуя жизнью. Мужество и храбрость — качество поважнее, чем ученость. Нет, учиться он не станет, и все тут». Лицо Джима помрачнело, так что Лукас с улыбкой похлопал его по плечу и сказал: «Джим, старина, взгляни-ка туда». И он показал на восток, куда их несло течением реки. Там, во всем великолепии, вставала утренняя заря, позолотив волны. И вскоре вслед за этим путешественники увидели уже другую позолоту.
Это поблескивали вдали тысячи крыш Пинга. 24 глава, в которой Эмма получает знак отличия. Лукас и Джим причалили Эмму к берегу. Выползла из воды и драконица, и лежала без движения. Видно, у нее отбило охоту плохо себя вести. Полчаса понадобилось Лукасу и Джиму, чтобы привести Эмму в сухопутный вид. Котел заполнили водой и в топке развели огонь. Все были так увлечены работой, что никто не заметил ландайского жандарма, который в это время проезжал на велосипеде мимо. Заметив группу путешественников, он остановился. «Уж не шпионы ли какие-нибудь?» Увидев, что это всего лишь дети, он подъехал поближе и чуть не наткнулся на драконий хвост. Насмерть напуганный, он мигом развернул свой велосипед и рванул прочь, будто за ним гнались 100 чертей. Высунув язык, он добрался до столицы и доложил своему начальству обо всем, что увидел. «Да это же самая счастливая весть, какая только может быть!» — воскликнул начальник. «За такую весть император пожалует вас в генералы жандармерии! Счастливчик вы!»
«Что-что-что?» — запинался жандарм.
«Разве вы не знаете, что вы видели?» — в сильнейшем волнении кричал жандармский начальник. «Ведь это наверняка были двое досточтимых машинистов с их паровозом. И принцесса Лизи должна быть с ними. Немедленно надо известить императора». И оба жандарма побежали к дворцовой площади. Разумеется, не без того, чтобы по дороге раззвонить эту новость. Невозможно описать, что началось в столице. Новость передавалась из уст в уста, и вскоре уже все в Пинге, вплоть до самых маленьких детей, знали ее. Все улицы были срочно украшены цветами, лентами, флагами и шарами. Толпа зрителей теснилась в ожидании героев. И, наконец, те явились. Эмма ехала очень медленно, потому что ослабевшая драконица еле тащилась сзади. Джим и Лукас махали из кабины направо и налево. А на крыше сидели дети, и среди них Лизи, маленькая принцесса. Ландайцы засыпали их цветами, махали флажками, подкидывали вверх шляпы и орали «Ура! Браво! Виват!» и все, что обычно кричат в таких случаях ландайцы. Целый день в магазинах все раздавали бесплатно. Каждый хотел только дарить. Так всегда бывает с ландайцами, когда они счастливы. Дворцовая площадь была запружена народом. Когда Эмма, наконец, остановилась перед 99 серебряными ступенями, наверху распахнулась тяжелая дверь, и император в развивающейся мантии сбежал по лестнице вниз. Пин-понг, повиснув на его мантии, парил за ним по воздуху, чтобы не опоздать к торжественному моменту. «Лизи!» — кричал император. «Моя маленькая Лизи!» «Отец!» — воскликнула Лизи и спрыгнула прямо с крыши паровоза на руки императору. Все ландайцы на площади растроганно вытирали глаза. Между тем Лукас и Джим здоровались с маленьким Пинг-понгом, дивясь на его крошечный золотой халат. Пинг-понг объяснил им, что за время их отсутствия был назначен гламбонзой вместо отставленного господина Пи-Па-По. И оба друга сердечно поздравили его с таким высоким назначением. Когда император, наконец, нарадовался на свою дочь, он повернулся к Джиму и Лукасу и обнял их обоих. От радости он не мог произнести ни слова. Потом он пожал руки всем детям и сказал: «А теперь, прежде всего, идемте, мои дорогие, подкрепимся как следует завтраком. Уж, наверное, вы проголодались и устали с дороги. Пусть каждый скажет, какое у него любимое блюдо». Он уже хотел повернуться, чтобы проводить своих гостей во дворец, но Пинг-понг потянул его за рукав, что-то шепнул ему и незаметно указал на Эмму.
«Ах, да!» — воскликнул император. «И как я мог забыть?» Он махнул в сторону дворцовой двери. Оттуда показались два стражника. Один нес золотую звезду, величиной суповую тарелку. Второй поддерживал большой бант, прикрепленный к этой звезде. На банте было вышито серебром: «Эмме, лучшему в мире паровозу». А на звезде было выгравировано с двух сторон: «В знак восхищения и благодарности от Дунгинга, императора Ландая». Тут император сказал небольшую речь. «Дорогая Эмма, на всем свете сейчас нет человека счастливее меня, потому что я вновь обрел мою маленькую дочь. По вмятинам на твоем лице видно, что ты много перенесла и подвергала себя большим опасностям. Как знак моей великой признательности, я хотел бы вручить тебе этот орден. Я заранее заказал его на случай вашего удачного возвращения. Правда, я не знаю, ценятся ли среди паровозов ордена, но мне бы хотелось, чтобы впредь все люди видели, что перед ними заслуженный паровоз». Когда стражники укрепляли на имя звезду с бантом, ландайцы снова пришли в великое ликование. Между тем Пинг-понг послал за директором императорского зверинца, чтобы тот забрал дракона. Директор явился с шестерыми помощниками и громадной клеткой на колесах, запряженной в четверку лошадей. Драконица послушно забралась в клетку, и Лукас спросил, куда ее повезут. «Запрем ее пока в старом слоновнике», — деловито ответил Пинг-понг, не переставая от сильного волнения подпрыгивать. «Ты можешь пойти к ней, когда захочешь, высокочтимый машинист орденосного паровоза». Лукас довольно кивнул и последовал с Джимом и детьми за императором, чтобы спокойно позавтракать в тронном зале. Эмма осталась на площади, и целый день вокруг нее теснились ландайцы, которые больше ни капли ее не боялись. Они смазали ее маслом, потому что кто-то из них вычитал, что паровозы любят масло. Отскребли с нее грязь и отполировали платками до блеска, пока она не стала как новенькая. Между тем император и Лизи со своими гостями сидели на террасе и завтракали в лучах утреннего солнца. Как и было обещано, каждый получил свое любимое блюдо. Маленькому эскимосу, например, принесли китовую вырезку, и он запивал ее горячим рыбьим жиром. Маленький индеец ел кукурузные лепешки и поджаренное на вертеле буйволиное мясо, а Джим и Лукас ели свежие медовые булочки, подливая себе из большого чайника какао. Короче говоря, каждый получил то, что имел дома и чего был так долго лишен. И сам император впервые за долгое время как следует и с аппетитом поел. Когда появился шеф-повар Шу-фу-лу-пи-плю, чтобы осведомиться, не угодно ли еще чего-нибудь дорогим гостям, император пригласил его к столу, чтобы и он послушал истории, которые рассказывали дети. Господин Шу-фу-лу-пи-плю как раз уже освободился от дел и с удовольствием присел. Когда рассказы смолкли, Лукас, как всегда, предложил: «А давайте-ка все ляжем и поспим. Мы же целую ночь не спали». Дети давно украдкой позевывали, а самый маленький уже уснул прямо на своем стуле. Так что все приняли предложение. «Но сперва один вопрос, друзья мои», — сказал император. «Не угодно ли вам будет погостить у меня недели две, чтобы как следует отдохнуть? Сердечно буду рад». «Ах, прошу вас, если можно», — ответил маленький индеец. «Я хотел бы сразу домой. Чем скорее, тем лучше». «Я тоже». «И я», — закричали остальные дети. «Хорошо», — сказал император с пониманием. «Я бы с удовольствием подержал вас у себя в гостях. Но я вижу, что вы хотите домой. Мой главбонза Пинг-понг распорядится, чтобы тотчас снарядили корабль». «Спасибо», — с облегчением сказал маленький индеец. Для каждого, между тем, была приготовлена отдельная комната с мягкой постелью. Можно представить, С каким наслаждением дети утонули в подушках после своих каменных кроватей. И оба друга получили одну комнату на двоих. В этой комнате была двухъярусная койка. Джим стянул ботинки и взобрался по лесенке на верхний ярус. Едва коснувшись подушки, он уже спал. А Лукас сидел, задумчиво подперев рукой подбородок. В голове у него роились вопросы, один труднее другого. Итак, маленькая принцесса, наконец, счастлива. Другие дети тоже скоро окажутся дома. Но как быть с Джимом? Не могут же они просто так вернуться к себе в Ласканию и все. Во-первых, король Альфонс наверняка очень сердит на них за то, что они тогда, ничего не сказав, уехали с острова вместе с Эммой, вместо того, чтобы исполнить его королевский указ. И даже если король больше не сердится на них, они не могут вернуться, ведь Ласкания за это время не стала просторнее. Может, расстаться с Эммой, бросить ее в Ланда и вернуться в Ласканию вдвоем? Лукас попытался представить себе, что он будет делать без Эммы. Нет, ничего не выйдет. С Эммой он расстаться никак не мог. Особенно теперь, после всех приключений, что они пережили вместе. А может, великий император даст им разрешение остаться в Ландае и для них построит железную дорогу? Да, но Ландай — чужая страна. Где же им остаться? Не странствует же всю жизнь по свету. Лукас вздохнул, встал и отправился к императору. «Извините меня, если я вам помешал, Ваше Величество», — сказал Лукас, войдя в тронный зал. Император радостно воскликнул. «Мой дорогой Лукас, это прекрасно, что мы, наконец, побеседуем с глазу на глаз. Я давно хотел обсудить с вами важные вещи». «У меня тоже много вопросов», — серьезно ответил Лукас, садясь напротив императора. «Но сперва скажите, что тревожит вас?» «Как вы, может быть, помните, — начал император, — я публично обещала отдать мою дочь за того, кто освободит ее из драконьего города». «Да, я помню, Ваше Величество», — ответил Лукас. «Но поскольку вас двое, — продолжал император, — то я в растерянности. Кто из вас двоих обручится с ней?» «Ответ очень простой», — вдумчиво сказал Лукас. «Тот, кто нравится ей самой». «И кто же он?» — с нетерпением спросил император. «Джим Пуговица, естественно», — сказал Лукас. «Если я не ошибаюсь, они оба понравились друг другу». И он с улыбкой добавил. «Если между ними и возникали разногласия, то лишь единственно в том, надо ли обучаться грамоте. Во всяком случае, они подходят друг другу. И кроме того, освободил Лизи именно Джим. Я и Эмма, мы ему только помогали». «Ах, если так, то все в порядке», — успокоился император. «Я того же мнения, что и вы, дорогой мой Лукас. Оба действительно подходят друг другу. Правда, они еще маловаты для женитьбы, но мы могли бы их пока обручить». «Предоставим это лучше им самим», — предложил Лукас. «Правильно», — согласился император. «Не будем особенно вмешиваться». «Ну скажите мне, дорогой Лукас, как мне отблагодарить вас?» «К сожалению, у меня только одна дочь, иначе бы я вам отдал в жены какую-нибудь принцессу. Может, вы сами подскажете мне, какое у вас самое главное желание?» «Вы не можете исполнить его, Ваше Величество», — Лукас грустно покачал головой. «Оно состоит в том, чтобы мы с Джимом и Эммой вернулись в Ласканию. Но вы уже знаете причину, которая вынудила нас покинуть остров. Он тесноват, для всех на нем не хватает места, и потребовалось бы чудо, чтобы мое желание исполнилось. Но у меня есть другая просьба, Ваше Величество. Велите проложить по Ландаю железную дорогу. Это пригодилось бы и вашим подданным, а моя Эмма под старость лет хоть покаталась бы по настоящим рельсам». «Мой высокочтимый друг», — сказал император сияющим лицом, — «я благодарю вас за то, что вы хотите остаться у нас. Тем самым вы делаете меня счастливым. Я сейчас же прикажу построить для вас самую длинную в мире железную дорогу с самыми роскошными вокзалами. Я надеюсь тем самым смягчить хоть немного вашу тоску по родине».
«Большое спасибо», — ответил Лукас. «Вы очень хорошо сказали, Ваше Величество. Это очень мило с вашей стороны».
В эту минуту на террасу вышел маленький Пинг-Понг, низко поклонился и пропищал. «Великий император, корабль для детей готов и ждет в порту. Сегодня на закате он может отправиться в плавание».
«Очень хорошо», — ответил император и кивнул Пинг-Понгу. «Ты действительно очень дельный, главбонза».
Лукас встал. «Я думаю, все главное мы уже обсудили, Ваше Величество. Если вы не возражаете, я пойду посплю. Я смертельно устал». Император пожелал ему приятного отдыха. Лукас вернулся в комнату с двухъярусной койкой, лег и, уже засыпая, подумал: «Интересно, а что скажет Джим, когда узнает, что мы остаемся здесь и больше не вернемся в Ласканию? Впрочем, он ведь может вернуться домой один, без меня и Эммы. Я бы не обиделся на него».
25 глава, в которой госпожа Зубаят прощается и из Ласкании приходит письмо.
Было около полудня, когда Лукаса и Джима разбудил стук в дверь. «Откройте, это очень важно!» — слышался взволнованный голосок. «Да это же Пинг-Понг!» — Джим вскочил и открыл дверь. Крохотный главбонза вбежал в комнату, задыхаясь, и пролепетал: «Извините, высокочтимые друзья, что я вас потревожил, но я должен немедленно передать вам от драконицы большой привет и просьбу, чтобы вы срочно пришли к ней, дело неотложное».
«Хм, уж нельзя и подождать», — недовольно проворчал Лукас.
«Она говорит», — шмыгал носом Пинг-Понг, «что должна с вами немедленно проститься, а перед тем сообщить вам нечто важное».
«Проститься?» — недоумевал Лукас. «Что с ней?»
«Боюсь, что она умирает», — озабоченно сказал Пинг-Понг.
«Умирает?» — воскликнул Лукас и переглянулся с Джимом. «Вот уж этого они вовсе не хотели. Ну, история». Они быстренько обулись и побежали вслед за Пинг-Понгом в императорский зверинец. Драконица лежала за толстыми прутьями, положив голову на лапы и закрыв глаза, будто спала. «Ну, в чем дело?» — спросил Лукас, и голос его против воли прозвучал участливо и сострадательно. Драконица не пошевелилась, но вместо этого произошло нечто удивительное. По всему ее телу, от кончика носа до кончика хвоста, вдруг побежало золотое свечение.
«Видел?» — шепнул Лукас, и Джим также тихо отозвался. «Что бы это могло быть?»
Теперь драконица медленно открыла усталые глаза.
«Спасибо, что вы пришли», — слабым голосом проговорила она. «Извините, что я не могу говорить громче. Я так устала».
«А ведь она больше не шипит и не хрипит», — шепнул Джим. Лукас кивнул. Потом он громко спросил: «Скажите, госпожа Зубаят, вы не умираете?»
«Нет», — ответила драконица, и даже на миг почудилось, что по ее отвратительной морде пробежала улыбка. «Мне хорошо, не беспокойтесь обо мне. Я просила позвать вас, чтобы поблагодарить».
«За что же?» — спросил Лукас, сбитый с толку, как и Джим.
«За то, что вы победили меня и оставили в живых. Кто победит дракона и не убьет его после этого, тот поможет ему превратиться в нечто другое. Никто из злых существ не бывает счастлив, чтобы вы знали. Мы, драконы, только до того и злые, чтобы кто-нибудь из-за этого пришел и победил нас. К несчастью, в большинстве случаев нас при этом убивают. Но поскольку со мной этого не случилось, то произошло другое, чудодейственное».
Драконица прикрыла глаза и помолчала, отдыхая, и снова по ее шкуре
пробежало странное золотое сияние. Лукас и Джим молча ждали. «Мы, драконы, очень много знаем, но пока мы не побеждены, мы употребляем свои знания только во зло. Мы ищем, кого бы помучить нашим знанием, например, как я мучила детей. Когда же мы преображаемся, мы становимся золотыми драконами мудрости. И нас можно расспрашивать о чем угодно. Мы знаем все сокровенные тайны и можем разгадать любые загадки. Но это случается раз в 1000 лет, потому что в большинстве случаев нас убивают, не дав нам преобразиться». Драконица снова замолкла, и золотой орел в 3-й раз пробежал над ее телом. На сей раз часть золота осталась на ней легким налетом, какой остается на пальцах, когда дотронешься до крыльев бабочки. «Когда золотое сияние еще раз пройдет надо мной, я усну, и будет казаться, что я умерла. Я пролежу так целый год. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы меня в это время не трогали. Через год в этот же час я очнусь золотым драконом мудрости. Тогда приходите ко мне, и я отвечу на ваши вопросы, ибо вы оба теперь мои повелители и господа. Но частицей моей будущей мудрости я обладаю уже теперь, как вы можете видеть по золотому ореолу, который остался на мне. Итак, спрашивайте, но спешите, у нас мало времени». Лукас поскреб затылки. Джим дернул его за рукав и шепнул:
«Ласкание».
Лукас мгновенно понял и спросил: «Мы покинули Ласканию, потому что одному из нас не хватало места. Что нам сделать, чтобы снова вернуться туда, никого не стеснив при этом?» Какое-то время драконица молчала, и Джим уже сказал шепотом, что она заснула. Но тут послышался еле различимый голос: «Плывите завтра на рассвете в сторону Ласкании. На 2-й день плавания вы встретите в 12 часов дня в точке 321 градус, 23 минуты и 3 секунды западной долготы и 123 градуса, 21 минута, 1 секунда северной широты некий плавучий остров. Не прозевайте его, а то он пройдет мимо, и больше вы его не найдете. Это очень редкостный вид островов. Возьмите его с собой, поставьте на прикол у Ласкании, а в воду под ним бросьте несколько отростков кораллового дерева. Из отростков вырастут кораллы, они закрепят остров снизу, и к тому времени, когда Джим Пуговица станет целым подданным, у него будет свой островок». «Пожалуйста», — вскричал Джим, увидев, что глаза драконицы закрываются, — «где похитила меня чертова дюжина перед тем, как запечатать в посылку?»
«Я не могу», — прошептала драконица. «Извините, это долгая история, не теперь».
Она смолкла, и в последний раз золотое сияние пробежало над ее безжизненным телом.
«Прощайте, прощайте», — едва расслышали друзья.
«Ничего не поделаешь», — глухо сказал Лукас. «Придется годик подождать. Но совет, который она нам дала, не так уж плох, если, конечно, ее предсказание насчет острова сбудется». «Все это весьма загадочно и таинственно», — сказал Пинг-понг, подходя ближе. «Если вам будет угодно, идемте к великому императору и сообщим ему обо всем». Он подобрал полы золотого халата и понесся бегом. Джим и Лукас едва поспевали за ним.
«Поистине, — сказал император, — я много видел и слышал за свою долгую жизнь, но то, о чем вы мне поведали, друзья мои, удивительнее всего. Разумеется, я распоряжусь, чтобы превращению дракона ничто не помешало.
Тогда мы спокойно можем завтра утром плыть в сторону Ласкании и поглядим, встретится ли нам плавучий остров», — сказал Лукас и закурил трубку, полный новых надежд.
«Ты думаешь, — спросил Джим, — что король Альфонс без четверти двенадцатый разрешит нам посадить рядом с Ласканией новый остров?»
«А почему нет?» — удивился император. «Он даже рад будет».
«К сожалению, все не так просто, Ваше Величество», — сказал Лукас. «Ведь мы вам еще не рассказали, что мы с Эммой и Джимом тогда просто сбежали, не простившись. Король и госпожа Каак, возможно, сердятся на нас. Они скажут, я сорвал мальчишку с места, и будут не так уж неправы. Может, они не пустят нас назад?»
«Я поеду с вами», — решительно заявил император, — «и все объясню королю Альфонсу». Но в этот момент маленький Пинг-понг вдруг хлопнул себя по лбу и горестно вскричал.
«Ах, я недотепа! Ах, я разгильдяй! Тысячу раз прошу вас простить меня, высокочтимые машинисты!»
«Да что случилось?» — спросил Джим.
«Ужасное, ужаснейшее!» — пищал безутешный Пинг-понг. «За всеми хлопотами встреча, снаряжение корабля, а тут еще эта история с драконицей, и я совершенно забыл самое главное. Ах, я ничтожество! Ах, мои мушиные мозги!»
«Успокойся, Пинг-понг», — поднял руку император, — «и скажи нам, в чем дело?»
«Уже 3 дня, как обоим высокочтимым машинистам, пришло письмо из Ласкании», — слезно произнес главбонца.
«Что? Где оно?» — в один голос вскричали Лукас и Джим.
Пинг-понг кинулся бежать так быстро, как он бегал лишь однажды в жизни, когда нужно было спасать друзей от дворцовой стражи.
«Должно быть, это пришел ответ на наше письмо», — сказал Лукас. «Сейчас все решится. Ну, где же этот Пинг-понг?»
Но крошечный главбонса был уже здесь и протянул Лукасу толстый конверт, запечатанный сургучом с печатью короля Альфонса без четверти двенадцатого. Толстые пальцы Лукаса дрожали, когда он вынимал сложенные листки. Писем оказалось 3. Он прочитал вслух 1. «Дорогой Лукас-машинист, дорогой Джим-пуговица, из вашего письма мы, слава Богу, наконец узнали, где вы. Поверьте, когда обнаружилось, что вас больше нет, был опечален весь народ Ласкания, вернее, весь остаток народа. И сам я очень горевал. Все флаги в моем дворце с тех пор висят, окаймленные траурной лентой. Совсем тихо и одиноко стало на нашем маленьком острове. Никто больше не свистит на 2 голоса в тоннелях, как это делали Лукас и Эмма. Никто больше не лазит по 2 вершинам горы, как Джим-пуговица. Теперь по праздникам и воскресеньям, когда я без четверти 12 подхожу к окну, мой народ больше не ликует. Мои подданные так печально, что сердце мое разрывается. Славное мороженое госпожи Каак больше никого не радует. Конечно, я не ожидал таких последствий, когда отдавал распоряжение устранить старую толстую Эмму. Теперь я вижу, что эта мера не является выходом из критического положения. Поэтому я прошу вас всех троих как можно скорее вернуться назад. Мы на вас не сердимся и надеемся, что и вы на нас тоже. Я, правда, по-прежнему не знаю, что мы будем делать, когда Джим-пуговица вырастет и обзаведется своим собственным паровозом. Но уж мы как-нибудь поищем другой выход. Итак, приезжайте скорее. С особым почтением к вам остаюсь, король Альфонс без четверти 12.
«Лукас!» — воскликнул Джим. «Да ведь это означает...»
«Момент!» — сказал Лукас. «Это еще не все». Он развернул 2-е письмо и прочитал. «Милый мой мальчик Джим, дорогой Лукас, мы все очень горюем и тоскуем без вас и совсем не знаем, что делать. Ах, Джим, почему ты не сказал, что непременно хочешь уехать? Уж я бы как-нибудь поняла,
и я бы хоть положила тебе в дорогу теплые вещи и несколько носовых платков, ведь они у тебя так быстро пачкаются. А теперь ты мерзнешь, и еще, не дай бог, простудишься. Я очень беспокоюсь о тебе. А это не опасно, ехать в драконий город? Береги себя, чтобы ничего не случилось, и веди себя хорошо, мой мальчик. И всегда как следует мой шею и уши, слышишь, Джим? Я ведь не знаю, что за народ эти драконы, но на всякий случай будь всегда вежлив. А когда привезете принцессу домой, то скорее возвращайся к твоей любящей госпоже Каак. Дорогой Лукас, ну вот, теперь Джим знает, что я ему не родная мать. Может, его мать и есть та госпожа Зубаят, которой была адресована посылка. Я очень горюю, но, с другой стороны, рада за моего маленького Джима, что он теперь найдет свою родную мать. Я надеюсь, она не очень сердится на меня, что я тогда оставила его у себя. Попросите, пожалуйста, госпожу Зубаят, чтобы она отпустила Джима в Ласканию погостить. Я бы его еще разок повидала. А может, она смогла бы приехать вместе с ним? Это было бы лучше всего. Я бы счастлива была с ней познакомиться. И уж вы, дорогой Лукас, наверное, проследите, чтобы с Джимом не случилось ничего опасного. Он ведь такой легкомысленный маленький мальчик. С сердечным приветом, госпожа Каак. Лукас задумчиво сложил письмо. У Джима в глазах стояли слезы. Ах, в этом письме была вся госпожа Каак, как живая, такая же добрая и заботливая. Теперь Лукас развернул третье письмо. Уважаемый господин машинист, мой дорогой Джим, сим я присоединяюсь к просьбам Его Величества и нашей бесценной госпожи Каак. Мне уже наскучило жить без проделок Джима. И вы, господин машинист, без вашего совета и помощи никто в Ласкании не может обойтись. Вот экран у меня течет, а сам я не в состоянии починить его. Возвращайтесь же скорее домой. С громадным почтением, ваш уважаемый господин Рукав. У Джима от смеха высохли слезы на черных щеках, и он спросил: «Значит, завтра утром можем ехать? Опять на Эме?» «Поплывем на правительственном корабле», — заявил император. «Поплывем?» — переспросил Лукас. «Ну, конечно», — ответил император. «Вы оба, моя дочь Лизи и я сам. Я бы очень хотел познакомиться с госпожой Каак. Похоже, она очень славная женщина. И, кроме того, должен же я когда-то посетить короля Альфонса без четверти XII, чтобы наше государство, наконец, установили дипломатические отношения». «Черт побери!» — воскликнул Лукас. «Вот это будет нашествие на Ласканию!» Потом он повернулся к Пинг-понгу и спросил: «Ну, сможем ли мы завтра утром отплыть?» «Если я немедленно отдам все необходимые распоряжения», — пропищал главбонза, — «то к утру корабль будет готов». «Прекрасно», — ответил Лукас. «Ну так отдай же все необходимые распоряжения». Пинг-понг вскочил и убежал. Для такого крошечного главбонза всех этих забот, конечно, было многовато. Но зато он был теперь уважаемая персона и мог красоваться в золотом халате. Как гласит ландайская пословица, вес в обществе давит и на собственные плечи. 26 глава, в которой дети прощаются, а плавучий остров встречается. К вечернему чаю все снова собрались на террасе и как следует закусили. Перед дворцом ожидала целая вереница карет. Разумеется, детям разрешили самим править лошадьми в сторону порта, а Лукас и Джим поехали на Эмме, замыкая колонну. У причала стояли два больших парусника. Матросы делали последние приготовления и поднимали паруса, помогая себе дружными криками: «Раз, два, взяли!» На втором корабле еще не было парусов. Там пока только загружали запас продовольствия. Нос этого корабля был украшен золотой фигурой единорога, а на бортах слева и справа красовалась надпись
имя императора Ландая – Пунг Гинг. Это и был правительственный корабль. На рассвете он должен был отправиться в Ласканию. Когда зашло солнце, с берега подул легкий, но устойчивый ветер. Капитан детского корабля, старый и веселый морской волк, сошел на берег и доложил, что яхта готова к отплытию. Император созвал детей и сказал: «Мои дорогие друзья и подружки, я был счастлив познакомиться с вами. Жаль, что вы не остались погостить у меня, но вообще-то это понятно, ведь вы еще очень далеко от дома. Передайте привет от меня вашим родителям, родным и друзьям, и напишите, хорошо ли вы доехали. А что касается чертовой дюжины пиратов, которые вас похитили, то будьте уверены, им не поздоровится. В ближайшее время я снаряжу военный корабль, и он уйдет на поиски банды». Потом слово взял Лукас. «Так, братцы, — сказал он, попыхивая трубкой, — я не мастер говорить речи. Черкните же и нам с Джимом открытку с видом ваших мест. Ну а теперь счастливого пути и до свидания». Все поднялись в сопровождении капитана на корабль, а в порту начался грандиозный фейерверк. Это был сюрприз маленького пинг-понга. Он сам его придумал. Ракеты взлетали в ночное небо и лопались там, рассыпая сказочные цветы и огни, а ландайский оркестр играл прощальный марш. Подняли якорь, и корабль медленно отчалил от пирса. Все кричали «До свидания!» и махали платками. У всех в глазах стояли слезы. Больше всех ревела Эмма, хоть и не совсем понимала, как обычно, что происходит. Но она ведь была очень чувствительная и волновалась даже по пустякам. Корабль медленно отплыл в ночное море и исчез из виду. В покинутом порту все стихло. «Будет лучше всего, — предложил император, — если мы заночуем на борту нашей яхты. На рассвете она выйдет в море, и к завтраку мы будем уже далеко от берега». Друзья и принцесса сразу согласились. «Тогда попрощаемся с пинг-понгом, моим главбонзой», — сказал император.
«А разве он не едет с нами?» — спросил Джим.
«К сожалению, нет», — ответил император. «Кто-то должен в мое отсутствие управлять государством. Лучше пинг-понга никто не справится. Он хоть и маленький, но очень способный. Да вы сами видели. Пинг-понг приедет в Ласканию как-нибудь в другой раз». Но крошечного главбонза нигде не было видно. Обыскали весь порт и, наконец, нашли его в одной из маленьких карет. Утомленный напряженными трудами, он крепко спал. «Послушай-ка, пинг-понг», — нежно сказал император. Главбонза вскочил, протер глаза и обеспокоенно спросил: «А, что? Что-нибудь не так?» «Прости, что пришлось разбудить тебя», — улыбаясь, сказал император. «Но мы хотели с тобой проститься. Тебе придется во время моего отсутствия управлять государством. Я знаю, что на тебя можно положиться». Пинг-понг склонился в низком поклоне перед императором и чуть не упал. Такой был сонный. Джим еле успел его подхватить. Он пожал крошечную руку пинг-понга и сказал: «Приезжай к нам обязательно, пинг-понг».
«Непременно», — пробормотал пинг-понг, глаза у него снова слипались. «Сделаю все, обязательно, не беспокойтесь, а высокопочтимые машинисты прощайте и...» При этом он зевнул и пропищал: «И извините, пожалуйста, но вы же знаете, грудные дети в моем возрасте», и тотчас заснул с легким посапыванием.
Друзья с императором и Лизи поднялись на корабль. Матросы установили Эмму на корме и крепко привязали канатами, чтобы она во время качки не каталась туда-сюда. Она уже крепко спала. Когда на следующее утро все проснулись, корабль давно уже плыл в открытом море. Погода стояла ясная, устойчивый ветер надувал паруса. Конечно, такое плавание до Ласкании окажется гораздо короче, чем прежнее путешествие на Эмме. После завтрака Джим и Лукас отправились к капитану на капитанский мостик
предупредить насчет плавучего острова, который должен встретиться им завтра в полдень на 321 градусе 23 минуте и 3 секунде западной долготы и 123 градусе 21 минуте 1 секунде северной широты. Капитан, лицо которого было обветрено так, что кожа походила на кору дерева, от изумления открыл рот. «Да чтоб меня на месте проглотила пьяная акула!» — пробормотал он. «Я уже полсотни лет плаваю по морям, а плавучего острова не встречал ни разу. Откуда вам знать, что завтра в полдень именно в той точке координат он будет проплывать?» Друзья ему все рассказали. Капитан сощурил глаза и прорычал. «Наверное, хотите меня разыграть?» Но Джим и Лукас уверяли его, что все очень серьезно. «Ну, — сказал капитан и поскреб в затылке, — тогда посмотрим. Тем более, что по расчету штурмана мы так и так завтра в полдень будем проходить именно эту точку. Если позволит погода». Друзья снова спустились с капитанского мостика к императору и принцессе. Все уселись на палубе и поиграли в фишки. Лиззи не знала правил, и Джим ей объяснил. Уже через две партии Лиззи всех обыгрывала. Джим предпочел бы, чтобы она была не такой способной. Тогда бы она нуждалась в его помощи. А тут наоборот, она то и дело подсказывала ему, и ее советы оказывались очень к месту. А ведь это было ему обидно. Позднее за обедом император спросил: «Скажите-ка, Джим и Лиззи, когда же ваша помолвка?» Маленькая принцесса покраснела и сказала своим певучим голоском: «Это пускай Джим назначает».
«Да, — сказал Джим, — но я тоже не знаю, как ты скажешь, Лиззи».
Но она потупила глаза и опустила голову. «Нет, лучше ты». «Итак», — заявил Джим после короткого раздумья, — «отпразднуем, когда приедем в Ласканию». Император сказал: «А со свадьбой придется подождать, пока вы подрастете». «Да», — сказала принцесса, — «когда Джим научится читать и писать».
«Но я не собираюсь этому учиться», — вспылил Джим.
«Нет, Джим, прошу тебя», — попросила Лиззи, — «ты должен научиться. Сделай это ради меня».
«Ну зачем?» — спросил Джим. «Ты же умеешь все это. Для чего еще и мне учиться?»
Маленькая принцесса склонила головку и тихо сказала: «Джим, ну не могу же я, но ведь это, ну, в общем, я хотела бы, чтобы мой жених был не только мужественнее меня, он ведь должен быть еще гораздо умнее, чтобы я им восхищалась».
«Так», — сказал Джим, и лицо его попрочнело. «Знаете что?» — примирительно сказал Лукас. «Давайте не будем об этом спорить. Может, Джим когда-нибудь сам захочет выучиться грамоте. А не захочет — не надо, и так хорошо». Больше к этой теме не возвращались. Но Джим все-таки время от времени задумывался над словами принцессы. На другой день, около полудня, когда все сидели за обедом, вдруг матрос, который вел наблюдение с мачты, крикнул: «Вижу землю!» Все вскочили и побежали к носу корабля, чтобы посмотреть вперед. «Остров!» — взволнованно закричал Джим. «Маленький остров!» Вскоре и остальные разглядели островок, грациозно скользивший по волнам. «Эй!» — крикнул Лукас капитану наверх. «Ну, что вы скажете теперь?» «Да чтоб меня раздавил замороженный кашалот!» — ответил капитан. «Никогда бы не поверил, если б не видел собственными глазами. Что будем делать с этой штуковиной?» «А нет ли у вас на борту прочной рыбацкой сети?» — спросил Лукас. «Найдется», — ответил капитан. Бросили сеть в море, укрепив один конец на палубе. Корабль объехал вокруг островка к исходной точке, достали из воды другой конец сети, и островок оказался внутри петли. Матросы подтянули его поближе, чтобы не оторвался. «Да,
Драконица оказалась права. Она заслужила 10 похвал. Уж больно хорош был островок. Он состоял из зеленых ступенчатых террас, поросших деревьями. Среди деревьев 3 оказались прозрачными, какие растут в Ландае. Этому особенно обрадовалась принцесса. Остров окаймлял песчаный пляж, удобный для купания, а в кронах деревьев птицы свили гнезда.
«Тебе нравится этот остров, Лиззи?» — спросил Джим.
«Он просто чудесный», — сказала восхищенная принцесса.
«А он не маловат?» — спросил Джим.
«Ну, по сравнению с Ландаем». «Маленькие страны нравятся мне гораздо больше», — воскликнула принцесса. «Особенно острова».
«Тогда все в порядке», — успокоился Джим. «Можно было бы прорыть парочку тоннелей», — прикидывал Лукас. «Прямо под террасой. Как ты смотришь, Джим? Ведь это же твой остров».
«Тоннель?» — Джим задумался. «Да, это было бы замечательно. Но ведь у меня пока нет паровоза».
«А ты все еще хочешь стать машинистом?» — спросил Лукас.
«Разумеется», — очень серьезно ответил Джим. «А кем же еще?»
«Хм», — пробормотал Лукас и загадочно улыбнулся.
«Ну, в таком случае у меня для тебя кое-что припасено».
«Паровоз!» — вскричал Джим. Но Лукас больше ничего не сказал, как Джим не допытывался. «Погоди, вот приедем в Ласканию, и больше ни слова».
«Джим, а ты придумал название своему острову?» — спросил император. Джим немного подумал, потом предложил. «Как вы посмотрите насчет нового Ласкания?»
Так оно и осталось. 27 глава, в которой празднуется помолвка и заканчивается книга. Спустя несколько дней, ясным утром, госпожа Каак вышла из дверей своего магазина, отпирая его. Господин Рукав как раз высунулся из окна своего дома, чтобы узнать, нужно ли ему сегодня на прогулку брать зонтик. И оба одновременно увидели, как к берегу подплывает большой красивый корабль.
«Что это за парусник?» — спросила госпожа Каак. «Почтовый корабль куда меньше. Да и вместо почтового рожка на носу единорог.
Что бы это значило?»
«К сожалению, ничего не могу вам сказать по этому поводу, почтеннейшая госпожа Каак», — ответил господин Рукав. «Но вы только поглядите, он же тащит за собой целый остров. Ох, я боюсь, за этим кроется что-нибудь опасное. Может, это разбойники, похитители островов, и они посягают теперь на нашу Ласканию?»
«Вы так думаете?» — неуверенно спросила госпожа Каак.
«Что же нам теперь делать?»
Но еще прежде, чем господин Рукав собрался ответить, корабль причалил, с палубы нанеслись крики радости, на берег спрыгнул Джим и, сломя голову, помчался к дому. «Джим!» — воскликнула госпожа Каак, и они бросились в объятия друг другу и долго не могли опомниться от радости. Между тем на берег сошли и Лукас, и Лиззи с императором, а потом матросы осторожно спустили Эмму и поставили ее на рельсы, которые за время ее отсутствия поросли мхом и травой. На Эмме все еще красовался большой золотой орден с бантом. Она, едва ступив колесами на родные рельсы, издала радостный свист. Когда господин Рукав, обомлевший от удивления, наконец пришел в себя и понял, кто это приехал, он тотчас побежал к замку между двумя вершинами и взволнованно постучал в дверь. «Да-да, я иду», — отозвался сонным голосом король Альфонс без четверти 12-й. «Что случилось?» Его шлепанцы прошаркали к двери. «Ваше Величество!» — кричал в сильнейшем волнении господин Рукав. «Простите великодушно, но дело величайшей важности. Только что приехали Джим, Пуговица и Лукас-машинист.
и с ними маленькая девочка и пожилой господин, по виду очень-очень знатный, и еще корабль с островом в сети. Он больше ничего не успел сказать, потому что дверь замка распахнулась, оттуда вылетел король. Он был еще в ночной рубашке и на бегу пытался натянуть на себя халат из красного бархата. Корону он в попыхах водрузил на голову кое-как. «Где?» — кричал он возбужденно, ничего не видя, потому что забыл свои очки. «Минуточку, Ваше Величество!» — удержал его господин Рукав. «Нельзя же в таком виде встречать людей!» Он помог королю как следует надеть халат, и они вместе побежали вниз к кораблю. От великой спешки король потерял одну клетчатую комнатную туфлю, так что вниз пришлепал полубосиком. Ну и тут начались рукопожатия, приветствия и объятия, и конца этому не было видно. Лукас представил друг другу короля Альфонса без четверти XII и ландайского императора, а Джим представил всем Лизи. И когда все, наконец, представились и поздоровались, все вместе пошли в дом госпожи Каак завтракать. Было, конечно, тесновато в ее крохотной кухне, так что и повернуться негде. Но в такой счастливой компании это было только в удовольствие. «Да где же вы так долго пропадали?» — восклицала госпожа Каак, подливая всем кофе. «Я просто умираю от любопытства. Что с вами происходило? И кто такая госпожа Зубаят? Она симпатичная? Почему же она не приехала? Да расскажите же!»
«Да расскажите же! Расскажите!» — кричали господин Рукав и король Альфонс без четверти XII.
«Терпение!» — ухмылялся Лукас. «Всему свое время. Расскажем».
«Да», — сказал Джим. «Вот позавтракаем, и я покажу вам свой остров, который мы привезли». С завтраком покончили быстро, потому что всем не терпелось все узнать. Когда вся компания шла к кораблю, госпожа Каак тихо спросила Лукаса. «А вам не кажется, что Джим сильно подрос за это время?»
«Вполне возможно», — ответил Лукас, попыхивая трубкой. «Ведь он столько всего пережил». Матросы между тем привязали остров стальными тросами к берегу Ласкании, не забыв перед тем бросить в воду несколько отростков кораллового дерева, как велела драконица. Под предводительством Джима вся компания ступила на новую землю и немного погуляла по ней. Конечно, места было не очень много, но зато все оно было исключительно живописное.
«Да ведь это же решение проблемы», — догадался король, Альфонс без четверти XII, — «и кто бы мог подумать? Ну, теперь я могу больше ни о чем не волноваться. Впервые за долгое время я, наконец, буду спать спокойно».
А когда Джим объявил, что остров называется Новоласкания, радости короля не было границ. Раскрасневшись от гордости, он сказал, «Значит, теперь я буду называться королем Объединенного Королевства Ласкании и Новоласкании». Когда все возвращались к дому госпожи Каак, король Альфонс отозвал в сторонку ландайского императора и предложил ему продолжить телефонную линию между Пингом и Ласканией. Императору эта идея пришлась по вкусу. Он пошел к капитану правительственного корабля и дал ему задание вернуться в Ландай, взять побольше телефонного кабеля и на обратном пути в Ласканию проложить по дну моря линию. Корабль тотчас пустился в плавание, а император пошел на кухню госпожи Каак, где все уже сидели вокруг Джима и Лукаса и увлеченно слушали их рассказ. Госпожа Каак то и дело бледнела в опасных местах рассказа и бормотала то «О, Боже мой!», то «О, Господи, Господи!». Так она боялась за Джима, и ее не убеждало даже то, что он сидит напротив, целый и невредимый. Через неделю корабль вернулся. Матросы проложили подводный кабель, один его конец подсоединив к телефону императорского дворца, а другой конец — к телефону короля Альфонса без четверти XII.
Император проверил, как работает связь, поговорив с Пинг-понгом и расспросив, как идут дела в Ландае. Назначили день помолвки принцессы Лизи с Джимом Пуговицей. И все это время госпожа Как вечерами шила, готовя детям какой-то сюрприз. Шитье было ее особенной страстью. Император и Лизи жили у короля в замке между двумя вершинами. Конечно, было тесновато, зато ласкание радовало глаз. Разве мог сравниться с ней замок из фарфора, в котором принцесса проводила летние каникулы? И вот наступил день обручения. Прежде всего, дети получили сюрприз, приготовленный госпожой Каак. Для Джима она шила синий комбинезон машиниста, только маленький, и, конечно, кепку с козырьком. А для маленькой принцессы она сшила чудесное подвенечное платье с оборками и шлейфом. Конечно, оба немедленно нарядились в обновы. Потом Лизи подарила Джиму трубку, совсем как у Лукаса, только новую. А Джим подарил Лизи маленькую стиральную доску. Принцесса несказанно обрадовалась, ведь до сих пор она ничего подобного не держала в руках. Из-за ее высокого происхождения, хоть она и любила стирать, как все ландайские дети. И, наконец, они поцеловались. И король Альфонс без четверти XII именем Объединенного Королевства Ласкании и Новоласкании объявил их женихом и невестой. Подданные бросали шляпы вверх, и император вместе со всеми воодушевленно кричал: «Тили-тили тесто, жених и невеста! Ура! Ура!» Матросы на правительственном корабле стреляли из ракетниц, а Джим и Лизи, взявшись за руки, неистово прыгали по обоим островам Объединенного государства. Все были веселы и довольны, и только Лукас, казалось, чего-то напряженно выжидал. Когда опустился вечер, над Ласканией и Новоласканией зажглись сотни огней. Взошла луна, и поскольку на море в этот день был полный штиль, все огни вместе с луной отразились в воде. Это было ни с чем не сравнимое зрелище. Госпожа Каак по случаю праздника особенно постаралась и приготовила не только ванильное и земляничное мороженое, но еще и шоколадное, и всем пришлось признать, что это самое лучшее мороженое, какое только им приходилось когда-нибудь пробовать. Признал это даже капитан, а ведь он объехал уже весь мир и много повидал. Потом Джим отправился на берег, чтобы полюбоваться игрой огней на воде. Он стоял, увлеченный этой сказочной картиной, и тут ему на плечо легла рука Лукаса. Джим обернулся, и Лукас поманил его пальцем. «Идем-ка, Джим», — таинственно шепнул он. «Что такое?» — спросил Джим. «Ты ведь хотел иметь паровоз, старина, тем более, что спецодежда у тебя уже есть», — улыбнулся Лукас.
Сердце Джима заколотилось. «Паровоз?» — спросил он, замирая. «Настоящий паровоз?»
Лукас приложил к губам палец и подмигнул Джиму. Потом взял его за руку и повел к маленькой станции, где мирно посапывала Эмма. «Слышишь?» — спросил он. Джим прислушался, но не различил ничего, кроме дыхания Эммы. Но тут, если ему только не почудилось это, тут он услышал еще одно, совсем коротенькое и тихое:
а вот раздался тоненький свисток.
Джим ошеломленно взглянул на Лукаса. Лукас с улыбкой кивнул, подвел его к угольному тендеру Эммы и велел заглянуть внутрь. Там сидел маленький паровозенок и таращился на Джима большими, несмышленными детскими глазами. Он старательно пыхтел и пускал крошечные клубы пара. Впрочем, это был очень даже симпатичный паровозный младенец. Он храбро пытался встать на колеса и подъехать поближе к Джиму, но все время падал
и это ничуть не портило ему настроение. Джим протянул руку и погладил малыша. «Это Эмин, провозенок?» — растроганно спросил он.
«Да», — сказал Лукас. «Я давно знал, что он у нее должен появиться, но не говорил, чтобы для тебя был сюрприз».
«И он будет мой?» — спросил Джим, затаив дыхание.
«А то чей же еще?» — ответил Лукас, попыхивая трубкой. «Но за ним надо ухаживать. Потом он вырастет и через несколько лет станет как Эмма.
А как ты его назовешь?»
Джим взял провозенка на руки, немного подумал и сказал.
«А как тебе нравится имя Молли?»
«Отменное паровозное имя», — кивнул Лукас. «Ну, а теперь положи его назад. Он должен пока оставаться у Эммы».
Джим снова отпустил Молли в тендер, вернулся вместе с Лукасом к остальным и рассказал про эту славную новость. Тут все, конечно, тоже захотели взглянуть на паровозенка. Джим повел их, и они налюбовались досыта. Маленькая Молли, правда, не заметила этого, потому что уснула и только пускала пузыри. Через несколько дней император и маленькая принцесса уехали в Ландай. Ведь Лизи должна была до свадьбы жить в родительском доме. И кроме того, принцесса уже соскучилась по школе. По-настоящей, разумеется, а не драконьей. А ведь в Ласкании не было школы. Но дети могли теперь ездить друг к другу в гости, потому что правительственный корабль довольно часто стал курсировать между Ландаем и Объединенным Королевством. Еще они перезванивались по телефону, конечно, когда телефон не требовался королю Альфонсу без четверти XII, а он требовался ему почти всегда, потому что ведь теперь у него были дипломатические отношения с императором Ландая. И снова Ласкания зажила, как прежде. Господин Рукав в своем котелке и с зонтиком под мышкой ходил на прогулки и подлежал правлению короля. Лукас колесил на Эмме по всем виткам железной дороги с одного края острова на другой. Джим почти все время ухаживал за Молли, и ему теперь некогда было затевать проделки против господина Рукава или лазить по вершинам горы, ведь он уже подрос. А в ясные вечера Джим и Лукас сидели рядом на государственной границе. Заходящее солнце отражалось в безбрежном океане. По воде пролегала золотая сверкающая дорога от горизонта к ногам обоих машинистов. И взгляды их уходили по этой дороге в далекую даль, в неведомые края. Потом кто-нибудь из них говорил: «А помнишь, тогда у господина Туртура? Как он там?» Другой отвечал: «А помнишь, как мы ехали по черным скалам и чуть не погибли у пасти смерти?» И оба сходились на том, что надо бы еще как-нибудь съездить в неведомую даль, ведь на свете еще столько неразгаданных загадок и нераскрытых тайн.
Надо же, наконец, выяснить, где пираты похитили Джима Пуговицу, когда он был совсем маленький. Правда, для этого друзьям придется разыскать банду чертова дюжина, которая все еще рыщет по морям, наводя ужас на все живое. А найти их и победить будет не так-то просто. И они обсуждают свои планы на будущее и поглядывают на море, а волны, большие и маленькие, с шелестом набегают на берег и омывают государственные границы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2003 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Снежана Гудкова.